Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Апостолы Петр и Павел. Что важно понимать про них, чтобы приближающийся Петров пост был осмысленным? «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Как понять эти слова Христа в Евангелии? Святой врач-епископ. Какой была жизнь будущего святителя Луки, когда он служил земским доктором? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
С понедельника начинается Петров пост. Многие, знаю, ставят перед собой на время поста духовные задачи. Сам по себе отказ от некоторых видов еды или досуга – это ведь ни о чем. Важно понимать, какова цель, для чего, собственно, вводить ограничения. И в этом смысле есть подсказки. Петров пост ведет к празднику апостолов Петра и Павла. Он через месяц будет, 12 июля. Понятно, что Петр и Павел – люди исключительные. К тому же, они совсем из другой эпохи, и в реалиях человеческой жизни многое с тех пор изменилось. Однако, есть в их служении то, что актуально во все времена и актуально для нас. Какими людьми были Петр и Павел? Два очень разных человека, которые при этом совпадают в главном. Об этом в комментарии протоиерея Тимофея Китниса, историка, богослова, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре под Триром в Германии.
Да, действительно, жизнь этих двух замечательных людей, которых церковь именует первоверховные апостолы, чрезвычайно и интересно, и сами люди по себе, и тот, и другой, вы это совершенно правильно заметили, они одновременно и похожи, и не похожи. Ну, начнем с того, что у них, так скажем, абсолютно разный социальный статус. Когда призывается апостол Петр, его призывает лично Христос. И очень, кстати, интересно, сам призыв происходит, да? Апостол Петр по профессии рыбак. Он рыбачит, и вместе со своим отцом в это время Христос подходит и говорит ему: «Следуй за мной». И вот очень удивительно, мы ничего не знаем о жизни Петра практически до вот этого призыва, но видим очень интересный момент. Он тут же бросает сети и тут же идет за ним. То есть он не говорит: давай я сейчас вот только-только вот что-то вот закончу, сейчас помогу моему отцу и пойду тебя послушаю. Нет, моментальная реакция. Удивительно, как будто вот человек всю жизнь к этому готовился, что к нему придут, позовут, он тут же, значит, все оставит и пойдет. Ну, это говорит, кстати, о том, что апостол Петр, несмотря на то, что он к тому времени был женат, тем не менее, был человеком молодым был достаточно. И, собственно, и сам Господь наш Иисус Христос тоже был молодым человеком. И дальше вот что-то такое в нем увидел Христос. А что? Ну, прежде всего, вот эту вот глубинную, видимо, тоску по истине. Вот то, что именно присутствовало Петру. Потому что дальше мы что видим? Он постоянно идет за Христом. Он не только даже присутствует при каких-то очень важных событиях, там, при преображении, да, при воскрешении и прочих чудесах, он постоянно как бы вот пытается продвинуться, что ли, ко Христу, сделать их отношения наиболее глубокими, полными. Именно он пытается идти по воде, да, апостол Петр. Именно он, когда в какой-то определенный момент ноги отходят от Христа, именно он исповедует его Сыном Божиим. А в другом случае, когда Христос вот к ним обращается, там их осталось 12 апостолов, да, другие разошлись после его вот проповеди о том, что кто не будет есть плоти и крови моей, да, тот не может спастись. После этого многие в недоумении разошлись. И Христос как бы обращается к апостолам и говорит: а вы тоже не хотите ли уйти? А Петр говорит: нет, некуда нам идти. Ты имеешь глаголы жизни вечной. Вот эта вот удивительная внутренняя жажда Христа какого-то внутреннего постоянного устремления к Богу, углубления вот именно вот отношений к Богу, с Богом. Да? В этом весь Петр. И в этом он находится до того момента, пока не происходит вот эта очень известная такая внутренняя на тот момент для него катастрофа, когда он отрекается от Христа. И только Господь знает те вот внутренние нравственные, да, вот духовные мучения, которые он испытывал до тех самых пор, пока не увидел Христа воскресшим. И дальше очень тоже вот удивительная вещь, вот этот опыт падения, да, Петр тоже вот пересматривает как какой-то вот новый опыт отношения с Богом, очень важный для него. Он становится удивительно смиренным человеком, удивительно терпеливым человеком. Именно он говорит об апостоле Павле, он говорит, что это человек чрезвычайно важный для церкви, а к нему, к Павлу относятся далеко неоднозначно, даже среди апостолов к нему неоднозначно относились. И вот такой Петр, да, горячий, порывистый сначала, а потом глубоко смиренный, познавший вот эту вот истину о том, что пока с человеком Бог, он может все что угодно. Как только Господь отходит, человек во многих вещах становится бессильным, да, и происходит падение. Кто такой апостол Павел? Это, кажется, полная противоположность Петру. Павел родился в Тарсе. Он происходит из достаточно известной семьи. Он получает, в отличие от Петра, самое такое вот глубокое религиозное образование. Он готовит себя с молодых ногтей, да, он глубоко укоренен вот в иудейской традиции. Он готовит себя к служению именно в качестве учителя. Раввина он готовится служить. Кстати, вот интересный момент. У него же была профессия апостола Павла. Он мог шить палатки. Для чего она ему была нужна, когда он вроде бы готовился идти по духовной линии? Она была нужна для того, что все раввины работали. Они должны были иметь какую-то специальность, а проповедью, да, чтением, толкованием Торы, закона занимались, ну, что называется, по субботам, да, и в другие там дни, то есть свободное от работы время. И мы видим апостола Павла в начале, один из источников, главных источников о его жизни, это книга «Деяния апостольских», видим, что он, ну, совершенно такой, как он сам себе писал, фарисей из фарисеев, законник из законников, из колена Вениаминова, и, видимо, его даже гонителем христиан. И тут, опять же, происходит та вещь, которая позволяет впоследствии Николаю Бердяеву, нашему замечательному религиозному философу, да, назвать Павла религиозным гением. Вот он идет со специальными письмами, чтобы гнать христиан в Дамаске. Он присутствовал при побиении камнями первомученика Стефана. Он стерег одежды. И вот он идет, пылая яростью, пылая вот этим вот праведным, в кавычках, гневом в Дамаск, чтобы преследовать дальше эту опасную ересь. И по дороге ему является Христос. И не только вот там происходит, не только он слышит голос, не только Христос спрашивает, зачем ты гонишь меня, Павел. А происходит удивительная вещь. После вот этого обращения к нему Христа, после того, как он там ослеп на несколько дней, да, после того, как к нему возвращается зрение, с ним совершается вот следующий переворот. Ведь ему достаточно сложно, ну, представьте, выйти из той социальной среды, где он находится, где его все уважают, где, ну, о нем сложилось определенное мнение, где он собирается делать карьеру. Ну, он не просто тихо отходит в сторону, нет. Он начинает, чем приводит всех в замешательство, проповедовать Христа. И в чем же здесь гениальность? А гениальность в том, что мы видим в апостоле Павле все-таки вот ту же черту, несмотря на очень, вроде бы, их такую абсолютно не схожесть с Петром, но вот тот же запрос внутренний к истине. Он хотел познать истину. Он ошибался на тот момент, когда гнал христиан. Но как только истина ему открылась, он не стал советоваться с плотью и кровью, как он потом напишет. Да? Вот она истина. А значит, все. Разрываются все социальные связи. Разрывается абсолютно все то, что было ему, ну, дорого, чисто вот по человеческим каким-то, да, карьерным даже соображениям. Нет, все, истина здесь, значит, надо служить этой истине, которая непосредственно в лице Христа ему открылась. И дальше что происходит? Дальше происходит удивительная вещь. Именно Павел, хотя, как он напишет в одном из писем своих, да, что я тоже апостол, и мне Христос открылся, да, он открылся как вот последнему, как он пишет из апостолов, как извергу, о том, что, как в свое время Петр все время помнил, что о своем отречении от Христа в ту страшную ночь, да, так Павел всю свою жизнь помнил о том, что он гнал христиан. Он лично, возможно, никого, слава Богу, не казнил, не убил, но он гнал христиан. По его, так скажем, именно наветам христиан бросали в темницы. И вот он об этом помнил всю жизнь. И тем не менее, вот этот вот глубокий запрос на истину и как бы тот момент, та точка, вот, с каждым же из нас происходит нечто подобное. Нам открывается Христос. Быть может, не так, как Павлу, да, и не так, как Петру, но все равно открывается. Он нас призывает через Евангелие, через знакомых людей, еще каким-то образом. И мы загораемся. Мы вроде бы вот идем, стремимся к Нему, но наступает какая-то вот точка, когда этот вот огонь, ну, начинает, ну, что ли, гореть не столь ярко. Так вот, у апостола Павла, у него даже была такая вот запись в одном из его писем, что духа нельзя угашать, духа не угашайте, всегда радуйтесь. И проповедь, собственно, Павла, это вот эта вот проповедь вот той радости, свободы и веры во Христа. Даже вот наступает такой очень интересный момент. Павел, законник из законников, фарисеев из фарисеев, первый понял, что вот сейчас, особенно когда он стал проповедовать среди язычников, да, заставлять их соблюдать закон Моисея, который очень сложно соблюдаем даже внутри иудейской традиции, ну, невозможно. То есть Христа невозможно проповедовать именно в этом формате. Ладно, да, человек, который рожден в иудейской традиции на тот момент, да, и, собственно, это была позиция апостола Иакова, и некоторое время даже была позиция апостола Петра, он принимает Христа, но остается как бы внутри иудейской традиции в том числе. Это еще можно понять и принять как на тот момент. Но для язычника, который совсем в другой среде находится, это невозможно. И Павел, в чем его, в том же, опять же, его гениальность миссионерская, именно в этом он первый это понял и первый стал активно проповедовать и создавать церкви из язычников. Кстати, апостолу Петру тоже был такой момент в книге «Деяния апостолов», когда он крестит и видит, как Дух Святой сходит на абсолютно языческую семью. Но, тем не менее, Петр, ну, как, опять же, мы видим такой вот фрагмент, все время находится между вот той партией апостолов, которая считала, что надо оставаться внутри иудаизма и надо заставлять тех, кто входит и принимает Христа, одновременно исполнять закон Моисея. Да? Вот это была одна партия. И ему был глубоко симпатичен Павел и позиция Павла. И вот даже такой фрагмент очень интересный, когда они находились в одном месте, молились, да, встречались с язычниками, вместе, естественно, ели. И вот пришли некоторые от Иакова из Иерусалима, и Петр стал уклоняться. Ему так, из каких-то таких, видимо, внутренних политических соображений, неправильных, да, дипломатических соображений, он стал, вот, так скажем, не показывать того, что он и с язычниками тоже находится в общении. И Павел, вот, со всей его, вот, в этом весь Павел, да, очень открыто, очень ярко Петра останавливает, и даже более того, чуть ли не называет его лицемером. Да, говорит, зачем ты лицемеришь? И опять же, что интересно, Петр принимает это обличение. Он воспринимает это с миром, так как видит в этом правду Божию. Вот это то, что вот соединяет по мысли и по внутренним вот чувствованиям и Петра, и Павла. Вот глубокий запрос на истину и понимание того, что ты можешь оказаться неправ. И какой бы ты в это время ни занимал там должность, да, какое бы положение ни имел, да, или влияние, ты должен сказать «да, я в этот момент неправ». Чем, хотя и тот, и другой апостол называется первоверховным, они оба понимали и помнили, и тот, и другой, что Христос мыслил вообще о начальствующих в христианской общине. Как он умыл ноги в свое время апостолам перед Тайной Вечерей, так и заповедовал всем тем, кто непосредственно будет потом заниматься миссионерской деятельностью, рассказывать о нем, о Христе, создавать общины, церкви, они должны не руководить не распоряжаться, да, не быть начальниками там, департамента, они должны служить. В этом идея Христа, каким должен быть начальствующим и каким должен быть первоверховным человек, как он должен руководить. И тот и другой, и Павел, и Петр этот завет исполнили. И не зря Господь соединяет их в одном великом городе, это в городе Риме. Именно там заканчивается проповедь и Павла, и Петра. Именно там они принимают мученическую кончину. Именно в этом великом городе интеллектуал Павел, будучи римским гражданином, принимает почетную, с точки зрения римлян, смерть от меча. Именно там, в этом же городе, в бывшем цирке, на Ватиканском холме, апостол Петр, который не был римским гражданином, смиренно принимает мученический венец на кресте. И даже в тот момент, это уже не книга «Деяния апостолов», это апокриф, но тем не менее она очень характерна для Петра. Вот тот момент, когда его распинают, он, согласно вот этой легенде, говорит следующую фразу: «Я недостоин быть распятым, как мой учитель, поэтому, пожалуйста, переверните крест». Даже если этого не было, в этом весь Петр. Тот глубокий мир, любовь и понимание, что любой человек может пасть, любой. Но благодаря Христу он может не просто подняться, а даже стать первоверховным апостолом.
Актуальное Евангелие.
Священник Тимофей Китнис, историк, богослов, с нами на связи. Отец Тимофей, продолжая разговор о Петре и Павле, и, может быть, отчасти пытаясь проецировать на нашу жизнь их послания, их путь и их подвиг, хотя с трудом себе представляю, как это возможно, и тем не менее. Вот смотрите, евангельское чтение ближайшего воскресенья, ну, отчасти воспринимается как радикализм такой. Слова Христа: кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. И чуть выше Господь говорит, что кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Вот апостолы Петр и Павел, наверное, во всей полноте реализовали этот призыв Христа. И раз это есть в Евангелии, эти слова Спасителя, значит, они обращены и к нам тоже. Дальше большой вопрос. Сына или дочь, отца или мать, мужа или жену оставить ради того, чтобы быть со Христом? Ну, мы не Павел. Мы, в общем-то, простые смертные люди. И мы же знаем, нам наша семья дана для того, чтобы мы как раз доросли до Христа. Как это все можно бросить? И зачем главное? Разве не Бог нам дает наших близких, чтобы мы через общение с ними научились любить?
Да, действительно, этот отрывок из Евангелия очень часто приводится в пример как, так скажем, радикалами, да, так и даже еретиками подчас, которые отвергали брак, к примеру, да, в свое время. Так вот и противниками вообще христианства. Они говорят, что ну, что это такое-то, что-то изуверское, да, что-то непонятное. Тут есть два очень важных момента. Христос первый говорит, что нельзя оставлять жену. И так как ну, в той традиции достаточно просто было развестись, ну, той, в иудейской традиции того времени, вот, то апостолы даже вот ужаснулись, говорили, ну как, если такова обязанность мужа перед женой, так, может быть, лучше вообще даже не жениться. И Христос говорит, да, ну, можно и не жениться, но не все это могут в себя вместить, да, потому что это совершенно особый путь, тот, который потом будет реализован в подвиге христианского монашества. Да. И, безусловно, во многих других текстах, да, мы видим, как Христос всячески благословляет не только брак, но и отношения между детьми и родителями вообще не подвергает никакому сомнению. Да. В чем же здесь дело? Надо понимать, что Евангелие само по себе, оно разворачивается, вот эти вот отношения между Богом и человеком, как бы по горизонтали, да, оно как бы вот обращено к миру, потребностям людей, да, бытовым каким-то потребностям. Но вот Христос тоже, он на свадьбе воду в вино притворяет, превращает для того, чтобы, ну, просто люди могли еще какое-то время повеселиться. Да? Но, с другой стороны, надо понимать вот ту особую вертикаль, ту особую неотмирность христианства, о которой мы подчас забываем, и о которой нам Христос напоминает. И когда мы говорим, что ну, это очень жестоко, да, как это можно понести, как это можно вообще принять, но сам Христос говорит Пилату, когда тот спрашивает, ты царь? Он говорит, я не царь в политическом или каком-то ином смысле. Царство мое не от мира сего. И надо вот этот баланс соблюдать, да, вообще в жизни каждого христианина. С одной стороны, надо заниматься мирскими делами. Надо, безусловно, оказывать не только почтение, но и любовь к родителям. Если ты женат и призван женатым, тот же апостол Павел, да, он сам, он, как себе свидетельствовал, он был безбрачен. Но во многих текстах, обращенных вот непосредственно к вопросам брака, он проявляет не то что какую-то разумность, да, он проявляет удивительную, действительно, миссионерскую и просто человеческую мудрость. Он, к примеру, о тех же постах, да, между мужем и женой, он говорит, что ну, не уклоняйтесь друг от друга. Разве что вот во время поста по согласию. Апостол Павел также говорит, что нельзя мужу оставлять жену, или жена не должна оставлять мужа, даже если другая половина язычник. Потому что муж неверующий, да, освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим и так далее. Это то, как живет человек по горизонтали, что называется. Да? Но, с другой стороны, мы должны всегда помнить, что наше Отечество не здесь, на земле. И об этом апостол Павел всегда нам напоминает. Наша цель и наша, что называется, прописка – это небесный Иерусалим. И это, разумеется, вертикаль. И вот когда мы вступаем уже именно вот в такие отношения, причем оставаясь в браке, оставаясь внутри какой-то своей деятельности, в том числе мирской, мы должны помнить одно, что самое главное – это Христос. Если вдруг наступает момент, а надо сказать, что эти слова были написаны и произносились как некое пророчество о том, что вот скоро наступит момент, когда церковь будет гонима, когда христианину надо будет выбирать между Христом и миром. И мы помним из житий мучеников очень часто вот такой момент, когда к ним приходят родственники, да, вот человек уже, как скажем, он исповедовал Христа и готовится к казни. И вот приходят к нему, так скажем, его близкие, родные, папа, мама, жены, дети, говорят, ну ладно, ты себя не жалеешь, нас пожалеешь, что с нами будет? Да? Понятно, что римские власти не преследовали близких родственников, казнили только те, кто нарушал закон. Но, тем не менее, понятно, вот этот вот тень от мученика, да, от казни, она так или иначе все равно падала и на семью. И дело было даже не в этом. Их уговаривали, говорили, ну, нас пожалей, мы тебя любим. И вот в этот момент христианин должен понимать, что его вот Христос призывает. И что Христа надо все-таки поставить на первое место. Выбрать Христа. Речь идет о выборе и о том, что же самое главное в этой жизни, да, должно быть для человека. И когда вот именно такое понимание возникает, ну, этот текст не вызывает какой-то внутренней проблемы. И апостол Петр, и апостол Павел, кстати, в своей жизни вполне его реализуют. Да? Вот апостол Петр имел жену, апостол Павел не был женат. У каждого как бы свое служение, но и те, и другие все равно полностью следует за Христом. И опять же, когда нужно, был на тот момент апостол Петр женат, были у него дети, мы не знаем, да, когда его Господь уже призвал и, так скажем, вручил ему, благословил мученический венец. Но в любом случае уже вот второй раз в Риме, в гонении Нерона, он выбрал Христа. Даже существует такая легенда, очень известная, что вот когда начались гонения на первохристианскую общину в Риме, да, апостол Петр оставил Рим, вернее, его уговорили христиане оставить Рим, чтобы он мог сохранить себя, сохранить себя как свидетель жизни Христа, да, и вот спасти свою жизнь. И на то говорят, это опять же апокриф, что апостол Петр оставил Рим и пошел за его пределы по вот Апиевой дороге. И по дороге он встретил Христа. И когда он спросил, куда же ты идешь, Господь, он сказал, Господь ему ответил, я иду в Рим, чтобы снова пострадать. И апостол Петр возвращается и окончательно выбирает Христа. Для чего вообще этот текст был произнесен? Он был произнесен только вот с одной целью. Чтобы любой христианин видел стратегически цель. Цель, которая, вот знаете, как смотришь даль и хочешь этой цели, вот этой дали достигнуть. И ты идешь туда, вот смотришь вот на этот горизонт. И по дороге, естественно, пока ты идешь, ты должен время от времени под ноги посмотреть и там еще что-то сделать для того, чтобы дойти. Но все-таки вот этот вот горизонт – это конечное свое отечество, конечный смысл своей жизни – Христа. Ты не должен из виду упускать. Это и есть вот та вертикаль, та духовная вертикаль, мировоззренческая вертикаль, да, которую, во-первых, в своей жизни реализовали и апостол Петр, и апостол Павел, и которые, ну, так или иначе, является задачей, вот такой задачей на духовном пути, на духовном делании любого христианина.
Отец Тимофей, а в практическом смысле, вот как это выглядит сегодня в нашей жизни, вот эти слова Христа, кто оставит всех своих близких, если обобщать, и пойдет за мною, да, получит во сто крат. На практике это как? Что это значит? При том, что если не имеется в виду в буквальном смысле бросить семью, слава Богу, какие действия могут последовать, если мы хотим реализовать этот призыв?
Ну, во-первых, я думаю, что это ежедневная внутренняя готовность, именно ежедневная. Внутренняя готовность встретить Бога, как самарянка у колодца. Она пошла за водой, да, и встретила Бога. Так вот, каждый человек, вот просыпаясь в идеале, да, что для чего и молитвы предназначены, там, либо утренние молитвы человек читает, либо какое-то свое правило читает. Но самый главный смысл – это настроиться на внутреннюю готовность услышать призыв Бога. И это не обязательно должен быть призыв там, радикальный, что вот сейчас вот все брось и иди за мной, да, или иди туда. Нет, человек должен с утра уже начинать очищать, так скажем, некое такое вот духовное зрение, духовный слух для того, чтобы быть готовым встретить Христа. Встретить Христа в каком-нибудь нищем, который подойдет и что-нибудь попросит. Увидеть Христа и услышать его в том замечании, которое ему сделают, к примеру. И оно будет справедливым. Да? А если несправедливым, то, по крайней мере, как-то это отнестись к нему по-христиански, да? С любовью. Быть готовым, когда друг, а на самом деле очень часто это вот в нашей повседневной жизни происходит, когда кто-то начинает подвергать или давить, или вынуждать тебя на поступки, которые явным образом не связаны с христианской нравственностью или с исповеданием Христа. Это, кстати, ежедневно может происходить, да, на чисто теоретическом уровне. Быть готовым в этот момент не растеряться, а совершенно четко обозначить свою веру, совершенно четко обозначить свою нравственную позицию, совершенно четко сказать, что ну, вы можете оставаться при своем мнении, но у меня, согласно вот моим воззрениям, да, христианским, дело обстоит именно так. Я считаю так. И сказать эту правду не просто там, что тебя после этой правды, как мучеников, да, лишат жизни, а просто даже своему начальнику сказать какую-то неудобную правду. Или там своему ближайшему другу сказать, ну, ты мне друг, да, но истина все-таки дороже. Нам кажется, что это все мелочи, но на самом деле эти мелочи, которые, собственно, и составляют нашу реальную жизнь, являются в каком-то смысле слова определяющими в нашей христианской духовной реальности. И вот именно вот эти вот мелочи, этот выбор, когда мы выбираем между таким комфортным миром со своими там друзьями или с начальниками, и в этом мы выбираем Христа в этот момент. Неудобный момент, да? Но мы выбираем Христа, он и осуществляет вот этот выбор, на самом деле, наш духовный рост. Ну, я думаю, что так.
Это был комментарий протоиерея Тимофея Китниса, историка, богослова, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре под Триром в Германии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера»» в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Человек, попавший в беду, всегда может обратиться за помощью в ближайший храм. Как работает новая платформа по взаимопомощи Синодального отдела по благотворительности? Святитель Лука Воино-Ясенецкий. Каким был самый счастливый период его жизни? Новый выпуск подкаста журнала «ФОМА» «Моя жизнь не оправдывает ожиданий. Что будем делать?» О кризисе среднего возраста и о том, как из него выходить. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Есть в нашей жизни новое замечательное явление – онлайн-платформа «Поможем», которая объединяет самые разные инициативы взаимопомощи людей во всех регионах страны. Организовал эту платформу Синодальный отдел по благотворительности. Как это работает, как обратиться за помощью через этот портал, узнаем прямо сейчас. На связи с нами Наталья Кульева, директор по развитию онлайн-платформы «Поможем» на сайте миром.help. Наталья, здравствуйте.
Добрый день, Алла, здравствуйте. Сам процесс оказания помощи – это не новость, да, и количество малоимущих в нашей стране, количество людей, нуждающихся в той или иной степени, оно постоянно, да. Всегда есть люди, попавшие в беду, и церковь, как мы понимаем, очень часто оказывается самым близким к таким людям, потому что, в отличие, да, даже от благотворительных фондов, организаций, церковный приход есть практически в каждом уголке нашей страны. Батюшка, который может встретиться, поговорить, понять, что нужно человеку. Даже в самых отдаленных селах всегда мы найдем такой приход, такого батюшку, такой храм. И в этом смысле помощь людям, попавшим в беду, через развитие социальных проектов церковных, особо назрел именно в период коронавируса, карантина, когда мы поняли, что иногда дойти куда-то человек не может. И в тот момент возникла церковная линия горячей помощи, линия милосердия, на которую со всей страны поступали звонки. Звонки от людей, которым нужны были лекарства, уход. И дальше мы стали понимать, что соединять епархии с людьми, нуждающимися, это очень эффективная схема, потому что такой звонок, приходящий в Москву, можно всегда маршрутизировать обратно. И, во-первых, это будет проверенная просьба, потому что с человеком могут встретиться лично. А во-вторых, такую помощь всегда могут оказать быстро, четко и адресно.
То есть в данный момент, вот если нас сейчас, например, слышат люди, которым как раз помощь нужна.
Этот человек может просто позвонить по горячей линии 8 800 70 70 222 в любое время дня и ночи. Наши операторы принимают круглосуточно звонки, рассказать об обстоятельствах своей жизни, попросить помощи, и тогда его заявка о помощи будет направлена в соответствующую епархию. И епархия уже предпринимает действия вот по оказанию этой помощи, если вдруг нет ресурсов, потому что ситуации разные, да, масштабы разные, ресурсы могут потребоваться разные. Либо епархия своими силами после проверки такой просьбы помогает, либо она передает эту просьбу вот в синодальный отдел, и это наш проект, он и остается за нами, он сейчас будет отдельным сбором, постоянным таким сбором на платформе миром.help, и уже эта адресная просьба будет отрабатываться тогда нами. Это мы говорим про конкретного человека, да, но также если организация, уже работающая и которой требуется та или иная ресурсная помощь, она также может обратиться к нам на платформу «Поможем». Составляется специальная заявка, мы рассматриваем эту заявку, мы помогаем методически, помогаем организации составить текст обращения, размещаем этот проект на нашем сайте после проверки, и тогда уже такая просьба может быть доступна для человека, который который готов оказать материальную помощь вот таким церковным проектам, готов деятельно поучаствовать.
Вот в качестве примера. «Дети Арктики». Один как раз из проектов, которым занимается якутская епархия. Я лично знаю даже человека, который ездит в самые-самые удаленные села и деревни за полярный круг. Привозят туда гуманитарную помощь, лекарства, продукты, учебники, книжки, какие-то, не знаю, канцелярские товары для того, чтобы у детей, которые там живут, в подобных деревнях и поселках, была возможность учиться, развиваться, рисовать и так далее. И это очень здорово, потому что, ну, на самом деле, для нас, жителей больших городов, совершенно неведомо, что такое жизнь в улусе, что такое быть оленеводом, например. А в подобных поселках, насколько понимаю, действительно очень много детей, и они очень нуждаются и в лекарствах, и во всем остальном, а до ближайшего магазина порою сотни километров. И родители их при всем желании, при всей любви, не каждый день имеют возможность съездить за необходимым. И как раз вот подобные миссионерские поездки, они очень помогают. На вашей платформе сейчас как раз этот сбор открыт.
Да, Алла, вы правы. Как я уже сказала, сборы могут быть совершенно различными. И вот этот такой интересный и яркий для нас пример сбора, когда помощь оказывается людям, находящимся действительно за полярным кругом, куда добраться даже. Это, ну, называется отдельно, это арктическая экспедиция, да, ну, как бы десант арктический, туда даже миссионеры и волонтеры могут добираться долгое время на протяжении нескольких дней, и действительно туда будут доставляться, закупаться и доставляться медикаменты, продукты первой необходимости, в том числе и просто продукты витаминизированные, потому что до ближайшего магазина, как вы сказали, сотни километров. Еще одним из важных направлений будет, что в этой миссии будут представлены врачи, потому что врачебная такая постоянная помощь в станах, это оленеводческие станы, кочевые ивенов, и медицинская помощь в этих поселениях оказывается совершенно нерегулярно. Да, и такой сбор мы в том числе открываем сейчас на нашей площадке из текущих. Это вот один из таких ярких примеров. Но сборы, как я вам сказала, они могут быть разные. Всегда человек, который заходит на наш сайт miram.help, может выбрать тот проект, который больше для него отзывается, да, под тем или иным причинам. И что важно, все наши проекты, они будут получать средства, собранные без вычета какой-либо комиссии. Для них это максимально прозрачно, и для жертвователей это будет максимально прозрачно, потому что каждый сбор, он осмечивается, и по каждому сбору будет предоставлен соответствующий отчет финансовый.
А как можно было бы поучаствовать и в жизни вот этих детей, которые, правда, ну, живут за Северным полярным кругом, «Дети Арктики» проект называется, или, может быть, в других проектах, которые представлены на вашей платформе? Что для этого можно сделать?
Просто заходите на сайт, вы выбираете на сайте любой понравившийся вам проект, вы открываете его, вы можете ознакомиться с фотографиями, с историями, вы нажимаете кнопку «Поможем», одноименную кнопку нашего проекта, и вы оказываетесь на страничке, где видите все возможные способы пожертвовать. Вы можете пожертвовать единоразово, можете стать постоянным жертвователем, что всегда для проектов приносит некую стабильность. Опять же таки, есть совершенно удобный способ через систему быстрых платежей для жертвователя. Это также будет без какой-либо комиссии. Так что, пожалуйста, пробуйте. Площадка miram.help, площадка поддержки православной благотворительности, созданная и запущенная совершенно недавно синодальным отделом по благотворительности, для тех, кто хочет помогать, и для тех, кто в этой помощи нуждается.
Спасибо вам большое за комментарий и спасибо за эту прекрасную инициативу.
Спасибо, Алла.
Наталья Кульева, директор по развитию онлайн-платформы «Поможем» на сайте miram.help, была с нами на связи. На платформе представлены самые разные проекты, которые поддерживают людей в трудной жизненной ситуации. Можно выбрать один из них и поддержать его разово или оформить поддержку на постоянной основе. Онлайн-платформа «Поможем» на сайте miram.help. И еще раз напомню, телефон горячей линии, куда вы можете позвонить, если вам нужна помощь. 8 800 70 70 222. Звонки принимаются круглосуточно. 8 800 70 70 222. Онлайн-платформа «Поможем» на сайте миром.хелп. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В воскресенье 11 июня будет День памяти святителя Луки Воина Ясенецкого, выдающегося хирурга-епископа. В этом году, кстати, еще столетие его епископской хиротонии. Слава Богу, сейчас немало пишут и говорят об этом человеке, и есть, возможно, не самый известный широкому кругу людей период его жизни. Это время, когда он жил в Переславле. Он служил там земским врачом, как и, собственно, в других местах, куда его в то время направляли. Это служение отнимало очень много сил, и будущий святитель Лука, а тогда семейный человек Валентин Феликсович Воин Ясенецкий, порой с трудом выкраивал часы на семью и храм. Кстати, возможно, что именно в Переславле впервые за долгое время это стало ему более-менее регулярно удаваться, и, может, поэтому переславский период его жизни биографы теперь называют «счастливым». На связи с нами Екатерина Игоревна Калиякинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, автор 5 книг о нем. Екатерина Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, совершенно точно. Занимаясь с 2013 года переславским периодом, я поняла очень важную вещь, что все служение доктора Воина Ясенецкого, а потом епископа Луки в больницах, в ссылках, в тюрьмах, служение своим пациентам было служением Богу. Этот человек уже 18 лет хотел стать врачом не просто, чтобы получить медицинскую степень высокую, кафедру и так далее. Он формулировал сам для себя так, что я должен заниматься тем, что полезно простому народу. И есть письмо юного еще Валентина Воина Ясенецкого, 18-летнего, к Льву Николаевичу Толстому, который в то время был для него максимальным духовным авторитетом, хотя потом он отказался от этого, признав учение Толстого диетическим, но, тем не менее, в диалоге с ним находился всю жизнь. И вот этот 18-летний юноша пишет Льву Николаевичу: «Объясните моим родным, что я не вправе устраивать свою жизнь тем способом, который кажется им хорошим, что главное назначение моей жизни – исполнить заповедь Христа любви». И вот все его служение в Переславле – это особенно ярко прослеживается, поскольку период этот на самом деле очень важный. И даже вот второй биограф святителя Юрия Леонидовича Шевченко, бывший министр здравоохранения, сам хирург, он сам писал, что Переславль-Залесский был звездным часом хирурга Воина Ясенецкого. В Переславле-Залесском он проработал 6,5 лет. И работал он очень хорошо, его понимали, его поддерживали, он вел научную работу, и научная работа это дала прекраснейшие результаты, его монографию «Регионарная анестезия», его докторскую диссертацию, и были заложены тоже в Переславле-Залесском, как он сам об этом пишет, очерки дневной хирургии. То есть огромный объем работы, когда ему никто не мешал. Потом у него уже не было такого времени, потому что в связи с принятием священного сана, даже до того, в связи с революционными событиями, с мятежами, с голодом, с трудностями, у него не было такого полноценного, плодотворного, можно сказать, счастливого и, в общем, в прямом смысле счастливого, поскольку это последние счастливые годы его семейной жизни. Вот такого периода не было. Поэтому переславский период сейчас все больше становится таким очень важным. Тем более, как вот вы сами сказали, и сам святитель писал в автобиографии, что в Переславле-Залесском у меня появилось время регулярно посещать храм, собор. И это тоже не случайно, понимаете? Если мы исследуем отчеты о деятельности Переславской земской больницы, которые тоже являются его таким очень личным, глубоким произведением, где он описывает истории своих пациентов, мы видим, что совершенно однозначно это глубоко верующий человек, потому что он не просто оказывает им врачебную помощь, он вникает во все обстоятельства их жизни, он максимально старается им помочь, он даже в эти уже годы опережал медицинскую этику своего времени лет на 50-70, применяя, например, принцип информированного согласия, который недавно, так сказать, ну, 20 лет назад был у нас введен. Он часто приписывает в конце этой истории болезни. Через год я справлялся у знакомых, она чувствует себя хорошо. Вот такое отношение к пациентам, оно было, конечно, отношением исключительно духовного человека. Ну и, конечно, не случайно, что сейчас вот с 2019 года создается музей, сохранилась Переславль-Земская больница, сейчас она будет отделением Патриаршей больницы святителя Алексия, а музейная часть создается сейчас в Фёдоровском монастыре. И это тоже не случайно, потому что во время работы в Переславле святитель Лука, будущий хирург Войны Синецкий, был штатным врачом Фёдоровского монастыря и оказывал помощь сестрам, трудникам и священникам монастыря безвозмездно. Его очень любила настоятельница монастыря, игуменья Евгения. И это был, пожалуй, самый духовно близкий человек ему в Переславле, человек, с которым он регулярно общался.
Екатерина Игоревна, а верно ли, что во время Первой мировой войны будущий святитель Лука лечил и раненых пленных тоже, причем на абсолютно равных условиях с остальными?
Но в этом нет ничего удивительного. Лечить пленных – это, в общем, это все соответствует кодексу Гиппократа. Но для него действительно это характерно. Более того, он очень сокрушался, что пути эвакуации вот как-то лежат мимо Переславля, где раненым может быть оказана высококвалифицированная хирургическая помощь. Он прекрасно понимал, кто он такой. Он безвозмездный врач, он благословенный Богом. Он сам писал, пишет вам, Лука – врач возлюбленный. Возлюбленный кем? Господом, конечно. Он прекрасно это сознавал. И вот это его такое бескорыстное, последовательное служение, и то, что он всю свою жизнь положил как бы под ноги вот этому своему великому предназначению, Господь давал ему великие дары, давал чудеса, которые совершались его руками. Но, как сам он говорил, благодарите Господа, это он исцелил вас моими руками.
Знаю, что сейчас в вашем музее в Переславле в честь столетия как раз епископской хиротонии святителя Луки открывается новая выставка. А расскажите, что там будет?
Выставка «Доктор Войны Синецкий. Время и вечность», поддержанная фондом президентских грантов, фактически становится первым событием нашего музея, который открывается этой выставкой, расположенной в подклете Фёдоровского собора, Фёдоровского монастыря Переславля-Залесского. И мы пытаемся там показать не только Переславский период, его служение, что, конечно, для нас очень важно, но и всю его жизнь, потому что Переславль явился таким, знаете, это вот было зерно, которое потом дало всходы во многих областях его жизни. И мы пытаемся показать вот это время мистических предощущений, когда он сам говорит о том, что когда он в Переславле составил план будущей книги по гнойной хирургии, у него появилась неотвязная, как бы нехарактерная для него мысль, что когда книга выйдет, на ней будет стоять имя епископа. Он получил там свыше предзнаменование именно вот в момент создания плана этой книги. И поэтому мы пытаемся показать с помощью уже современных таких мультимедийных технологий, музыка, голоса артистов, которые читают воспоминания, ну даже запахи мы хотели использовать. У нас это все, так сказать, должно объединиться в таком очень сильном воздействии. Мы пытаемся показать, какой удивительной была эта личность, какие великие вот предзнаменования она получила здесь, и как они потом развелись вот в его удивительной, ну, не имеющей, конечно, аналогов ни в истории медицины, ни, мне кажется, ни в истории церкви, его удивительной судьбе. И у нас, конечно, есть подлинники, которые мы тоже впервые выставляем в зале подлинников. Это подарки родственников святителя, с которыми у нас очень такая давняя у меня дружба и связь. Мы вот надеемся, что таким образом мы самым разным людям, и молодым, и пожилым, и верующим, и маловерующим, или, может быть, совсем неверующим, и медикам, и историкам, ну, всем людям расскажем об этом человеке, о его медицинских свершениях, о его духовном подвиге, потому что, понимаете, вот сейчас столетие епископской хиротонии. Что это означало? Двое ссыльных епископов, которые вскоре сами пошли по лагерям, ссылкам приняли свой крестный путь, погибли. Они рукополагают его в епископа в тайне, в маленькой церкви на кладбище в Пенджикенте, в Таджикистане. Это тогда была туркестанская епархия. И он прекрасно понимает, потому что в 22-м году была прямая директива Ленина об уничтожении, физическом уничтожении духовенства. И он прекрасно понимает, на что он идет, но он сознательно принимает крест. Вот сейчас я только вернулась с этого места, больших празднеств в Ташкентской епархии. И, конечно, очень много новых мыслей, открытий. И, вы знаете, собрались многие люди, которые занимаются его историей, почитанием его памяти, для которых это важнейший человек в жизни. И было ощущение, что сам святитель Лука незримо присутствует и как-то удивительно помогает и в большом, и в малом.
Екатерина Игоревна, спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам большое.
Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, автор 5 книг о нем, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста журнала «Фома. Что будем делать?», где мы с Александром Ананьевым задаем вопросы из писем читателей и зрителей, а протоиерей Александр Гаврилов и прекрасные психологи на эти вопросы отвечают и делятся личным опытом. Кстати, напомню, подкаст «Что будем делать?» теперь выходит на собственном YouTube-канале. Он так и называется «Что будем делать?». Заходите, подписывайтесь и смотрите там все наши новые и архивные видео. А тема свежего подкаста, она про кризис среднего возраста. «Моя жизнь не оправдывает ожиданий. Что будем делать?». Автор письма в юности мечтал об одном, а жизнь сложилась в итоге иначе. И он сам не понимает, достиг ли он чего-то или в какой-то момент вообще свернул не туда. Протоиерей Александр Гаврилов рассказывает, как можно проверить себя, все ли я делаю для того, чтобы моя собственная жизнь сложилась, была наполненной и имела смысл. Фрагмент подкаста «Что будем делать?» в нашем радиожурнале.
Здесь есть какой-то такой вопрос, который может задавать себе там в 9:30 вечера, ответ на который приблизил бы тебя к твоей цели?
Ну, классика жанра – это я действительно был сегодня христианином или нет. Но для этого нужно понимать расширенно, что такое христианин.
Ну, как это мне поможет заполучить дачу на Рублевке?
Может быть, это и не нужно, если Господь не захочет.
Давайте обсудим, я думаю, нужен.
Ну, смотрите, давайте по-другому немножко. Что такое христианин? Христианин – это тот, кто молится Богу. Как мы начинаем молиться? Мы молимся любыми, когда вот любые молитвы идут, мы начинаем всегда с одной и той же.
Во имя Отца и Сына Святого
Духа. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Это всегда. То есть, вот что бы мы ни начинали, мы встаем и говорим «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Что во имя Отца?
Главное не сказать это в проброс. Это же такие,
во имя
это
Отца
такие слова.
Сегодня я жил, допустим.
Да.
Вот если по вот этому примеру вечером, да, я сегодня жил во имя Отца. Кто такой Отец? Это тот заботливый пастырь, который помогает, защищает, греет, заботится. Я был сегодня заботой. Я был сегодня отцом для жены, детей, коллег, друзей. Был ли я вот заботой, ответственностью, вот какой-то, ну, силой, безопасностью? Был я сегодня для них? Ну, такой некий самоанализ. Потом, во имя сына. Кто такой сын? Тот, кто рассказывает об отце. Я сегодня про отца рассказывал словами или делами. Вот.
Приносит себя в жертву.
Да. Во имя Святого Духа. Дух дает жизнь. Я сегодня писал какие-то смс-ки такие вот хорошие, бодрящие или гневные. Я кого-то сегодня подбодрил, или я сегодня кому-то сказал, да ну, у тебя ничего не получится. Я сегодня кого-то вдохновил, или я вообще прошел мимо. То есть я сегодня был во имя Отца, Сына и Святого Духа. А завтра, когда я начинаю утреннюю молитву, я говорю, так, сегодня во имя Отца. Что будет во имя Отца? Ну вот, я сегодня там с Васей разговариваю, но вот у него там операция у ребенка, надо бы денежки ему дать и сказать, что, слушай, договорюсь там со своими, найдем тебе хорошего врача. Заботливый отец. Во имя сына, да? Ну вот, буду там с детьми разговаривать, может быть, там про праздник будущий, там грядущий расскажу. Там во имя Святого Духа. Ну вот, вообще буду всех подбадривать, коллег на работе там. Говорить, ребята, давайте, у вас все получается. Зажигаем, красавчики. А потом вечером я опять, да, а получилось ли у меня то, что я наметил с утра? Где-то получилось, где-то поленился, где-то вообще забыл. И если я вот так вот, как христианин, подхожу к этому вопросу, то, конечно же, я расту.
Хороший совет.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста «Что будем делать?» журнала «Фома», который, напомню, теперь выходит на собственном YouTube-канале. Канал так и называется «Что будем делать?». Заходите, подписывайтесь, смотрите видео и делитесь нашими подкастами со своими близкими. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала музыка Брамса, которая очень похожа на летние дожди, когда то дождь, то солнце. Концерт для скрипки и виолончели на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».